Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Вы слышите радиостанцию «Эхо Москвы». У микрофона Владимир Рыжков, постоянный ведущий этой программы. Добрый вечер.
Добрый вечер. И Матвей Гонопольский, который сегодня в эфире, работает со мной, в связи с тем, что Виталий Демарский в отъезде. Мы сегодня вдвоем.
Очень похож я на Виталия Демарского.
Да не очень, если честно.
Серьезно?
Да.
Нет авторитетности такой.
Да, всю неделю вы, уважаемые слушатели «Эхо Москвы» и читатели сайта «Эхо Москвы», голосовали за предложенные нами темы. И в этот раз большой интерес вызвала тема утечки мозгов из России. Видимо, это еще связано было с тем, что 6 числа президент, это я специально оговорился, а на самом деле премьер-министр Владимир Путин встретился с Василием Якименко, небезызвестным в прошлом лидером наших. Они обсуждали эту тему. Василий Якименко пообещал, что будет составлен реестр молодых докторантов-аспирантов, которые работают за рубежом, и будут приняты меры к их возвращению. Вот эту тему, сколько утекло из России, что это означает, какой ущерб и так далее, мы будем обсуждать во второй части нашей программы с Дмитрием Борисовичем Зиминым, основателем компании «Вымпелком», всем известной по торговой марке «Билайн», и человеком, который очень хорошо знает все, что связано с наукой, техникой, изобретениями, тем более, что его фонд «Династия» поддерживает молодых ученых и современные разработки. Ну, а в первой части программы мы даже не стали с Матвеем Гонопольским ее анонсировать, потому что тема очевидна. Это событие вокруг Южной Осетии, вокруг войны, которая сейчас идет в Южной Осетии. Только что пришла горячая новость. Наши коллеги зачитали ее в прямом эфире в новостях «Эхо Москвы» о том, что МИД Грузии доставил в российское посольство в Тбилиси ноту о том, что Грузия прекращает огонь, Грузия прекращает военные действия. Сейчас в эти минуты собирается Совет Безопасности ООН, где, как нам известно, США готовят резолюцию, осуждающую действия России. Надо ждать, видимо, в ближайшие минуты, я думаю, так, может быть, час максимум реакции МИДа России на грузинскую ноту. И мы с Матвеем попытаемся сейчас в первой части нашей программы подвести какие-то предварительные итоги, раз такая нота о прекращении огня появилась, обсудить политическую сторону этого вопроса и, может быть, попытаться дать краткие прогнозы на ближайшее время.
Ну, ты зря показал на меня рукой, потому что...
Я хочу задать вопрос тебе, Матвей, может быть, с этого и начать нашу программу. Я знаю, что ты очень внимательно следишь за событиями в Грузии, знаешь хорошо эту страну. Более того, насколько я знаю, у тебя родственники находятся в Грузии, в Тбилиси, с которыми ты на постоянной связи. Мой вопрос очень простой. Как ты полагаешь, какой план был у Михаила Саакашвили, когда он принимал решение о штурме, ночном штурме Цхинвали, о применении бронетехники, о применении артиллерии, применение авиации, на что он рассчитывал? На блицкриг, в результате которого он легко захватит эту небольшую территорию, на то, что Россия не решится в ответ ввести свои войска, на то, что он получит массовую поддержку со стороны западных стран, Европейского Союза, США, НАТО, ОБСЕ и так далее, и так далее. На что он рассчитывал и насколько, ты думаешь, его план удался?
Отвечаю просто и незатейливо. Конечно, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, наверное, это тот секрет, который у него в голове. Я могу говорить о другом, что все сейчас говорят, учитывая, что каждую секунду события развиваются, и ты видишь, вот, с одной стороны, Грузия, значит, говорит о том, что надо прекращать вот эти вот, вот вооруженное противостояние с российской стороны. Россия, я бы так сказал, оттягивается в Грузии по полной программе. И мы сегодня все видели, как президент Путин давал жесткие наставления мальчику по фамилии Медведев, как ему нужно
как бы президент,
вести.
Как ну, бы премьер-министр
я
Путин,
этом, знаешь,
как бы президенту Медведеву.
Я хочу тебе сказать, что это очень болезненно для меня было видеть, потому что подобного унижения Медведева я не видел никогда, и я очень, я не знаю, там, доложат ему, не доложат, лучше бы доложили. Я очень сожалею, то есть я понимаю, почему так, потому что в этой ситуации, безусловно, сейчас звездный час Путина, потому что Путин, безусловно, более опытный и так далее, ну, понимаешь, Медведева на это бросать, ну, конечно, такие вещи людям показывать нельзя, потому что это вторая уже публичная порка Медведева, когда ему дают наставления, но суть даже не в этом. Вот у меня лежит бумага, отправлен значит, Медведев уже поручил Бастрыкину, начальнику, председателю Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, ехать туда и принять все необходимые усилия для того, чтобы собрать и задокументировать доказательства преступлений, совершенных в Южной Осетии, для уголовно преследуемых лиц, совершивших преступления. Он назвал, ну, мы видели, Путин назвал это геноцидом и так далее, и так далее.
Медведев тоже только что недавно сделал заявление о том...
Я прошу прощения, я только договорю, что... Значит, собираются сведения про нарушение Грузии и так далее. Угу. А, естественно, то, что там Россия нарушила, это не имеет никакого отношения и никакого значения, в общем, это не имеет. И сегодня прозвучало слово у Путина «трибунал», создание трибунала. То есть, по всей виде, Россия давит как в военном отношении, так и, собственно, Западу объясняется, что не только Дель Понте, но еще у нас есть некоторые товарищи, которые в обязательном порядке будут в международном суде. Вот, по сути, перед нами вот такая вот картина.
Сейчас я так понимаю, что есть...
Да, сейчас новости пойдут
свежие. Срочные новости.
Нет, просто новости. Да, давайте, пожалуйста, я включаю.
В студии Анна Казакова. И, собственно, срочные новости приходят по каналам агентства «Франс Пресс». Бомбы падают недалеко от Тбилиси. И напомню, об этом сообщило агентство «Франс Пресс». Ну а ранее российскому посольству в Грузии была передана нота о прекращении боевых действий. Говорится в ней о том, что, согласно распоряжению Грузии, от 10 августа грузинские вооруженные силы прекращают огонь в Южной Осетии.
Контакте с информацией. Контакте с информацией. Это Москвы.
Ну вот, во всяком случае, заканчивая свой такой небольшой монолог, я думаю, что я не знаю, какие планы были у Грузии. Вот когда мы сидели, я не знаю, слышал ли ты нашу передачу с Ремчуковым, с Орешкиным, с Сережей Пархоменко, и я вел передачу Леша Венедиктов, то главная мысль была такая, что, по всей видимости, он для себя считал невозможным Саакашвили больше терпеть вот такую обстановку, то есть подвешенность, да, и здесь разные обстоятельства. Тут и Олимпиада, так сказать, на фоне которой надо было как-то решить. Здесь и последний заканчивающийся срок президента Буша, ведь неизвестно, как себя поведет, например, Обама, да, Обама может как-то повернуться и так далее. То есть, по всей видимости, он считал, что нужно интенсифицировать и как бы кристаллизовать вот этот конфликт для того, чтобы он как-то сдвинулся с места. Другое дело, как он сдвинулся, да, но вот мы сейчас слышали, что бомбят возле Тбилиси, и, в общем, понятно, что тут какая-то чрезмерная история, но я вот представляю себе абсолютно адекватно президента Путина, вот я его, все, да, бог с ним, буду его называть президентом Путиным, потому что он и есть президент Путин.
Де-факто.
Он есть президент страны. Это в его стиле. То есть, ребята, вы чего-то это самое, значит, из желудка достану и раздам бедным. Вот он из желудка достает и бедным. Насколько это правильно и насколько вот такое показательное наказание верное, это решать нашей аудитории, они сегодня и проголосуют по этому поводу, но факт остается фактом. Бомбят Грузию.
Давай сейчас тогда поставим вопрос на голосование, Матвей.
Давай,
потом попробуем обсудить, какие сейчас развилки возникают после ноты Грузии в те минуты, когда собирается Совет Безопасности, какие сейчас развилки есть и перед Грузией, и перед Россией. А сейчас давай, вот, чтобы эту тему завершить, с войной, которая сейчас идет, и мы надеемся, что будет завершена в ближайшее время, поставим на голосование наш вопрос.
Значит, смотрите, вот такой вопрос мы придумали. Вправе ли Россия в целях, а вы знаете, что это, в общем, называется побуждение к миру.
Да.
Есть такой международный термин.
Побуждение
к миру, да. К миру. Расширить применение своих вооруженных сил за пределами Южной Осетии, что, собственно, сейчас и происходит. Если вы считаете, что Россия вправе в целях побуждения к миру Грузии расширить применение своих вооруженных сил за пределы Южной Осетии, наберите 660-01-13. Если вы считаете, что это неправильно, наберите 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование идет. Я напоминаю, что вопрос наш следующий с Владимиром Рыжковым. Вправе ли Россия в целях побуждения к миру, то есть заставить Грузию, так сказать, ну, чего-то там, вот то, что требует Россия сделать, расширить применение своих вооруженных сил за пределы Южной Осетии? Если да, 660-01-13, если нет, 660-01-14. Голосование идет. Оно идет, прошло 45 секунд, я могу тебе сказать, что 50 на 50. Вот сейчас. Поэтому я надеюсь, вы проголосуете, и как-то будет понятно.
Правда, да, голосуйте, пожалуйста, активнее, потому что нам все-таки...
Могу тебя уже успокоить.
Нам важно, чтобы кто-то...
Ничего мы с тобой не узнаем, сразу тебе
чтобы
говорю.
Чтобы что-то получило преобладание.
Ничего не получит
ровно
преобладание.
Пополам?
Дело не в этом. Застыло на 64 голоса.
Опа.
Это значит, что зависла наша система из-за мгновенного обилия голосов. Хотя бывает, что проходит какое-то время, оно выбрасывает. Поэтому мы чуть-чуть подождем.
Но будем надеяться, что будет, да, голосование.
Да, подождем и посмотрим.
Теперь,
да, пожалуйста.
Да, теперь я хочу просто обозначить те развилки. На мой взгляд, сейчас наступают ключевые часы для будущего этого конфликта. И, на мой взгляд, два главных вопроса, которые сейчас должны быть решены и будут решаться, и за которые будет идти дипломатическая борьба. Значит, первый вопрос, на кого возложат ответственность? Это принципиальный вопрос. Естественно, что российская сторона, и не случайно Дмитрий Медведев вместе с Путиным направили туда Бастрыкина собирать фактуру, собирать материал. Российская сторона сейчас приложит все усилия для того, чтобы доказать, что там была агрессия, что Грузия нарушила режим миротворческой операции, который существует там с 92 года, подписанный Шеварднадзе, что агрессия была направлена как против миротворцев, легально там находившихся, так и против мирного населения. В зависимости от того, какой будет собран и доказательный, и масштабный материал, будет квалифицироваться то, что происходило последние дни. И второй вопрос, который сейчас возникает, и который будет обязательно ставить грузинская сторона, и который уже начали ставить некоторые официальные лица ОБСЕ, это вправе ли Россия дальше осуществлять миротворческую миссию в Южной Осетии. Грузия, по всей видимости, будет делать все для того, чтобы воспользоваться этой войной, для того, чтобы выдавить Россию из региона и получить других гарантов. Ну, например, какие-то силы Европейского Союза, или какие-то силы НАТО, или каких-то отдельных стран европейских. Вот вокруг этого сейчас будет идти очень большая, серьезная дипломатическая война. На мой взгляд, России для того, чтобы... Я высказываю свою точку зрения. Да. России для того, чтобы сейчас выиграть в этой дипломатической войне, для того, чтобы ее позиция получила поддержку, нужно срочно взять под контроль собственных военных. Потому что сегодня, в течение дня, шла самая противоречивая информация. То ли идет танковая колонна из Хинвала на горе, то ли она не идет. То ли были бомбежки порта Поти, но много было сообщений, что все-таки были. Например, азербайджанцы сообщают, что у них там остановилась перевалка грузов в порте Поти из-за этих бомбежек. То ли не было. Вот только что Франс Пресс сообщил, это требует проверки, что какие-то бомбы упали в окрестностях Тбилиси. Одним словом, если в ближайшие часы, если в ближайшее время российские военные совершат какие-то действия, связанные с бомбежками, с атаками, со штурмом и так далее, на территории за пределами Южной Осетии, это, на мой взгляд, усугубит ситуацию вокруг обсуждения ответственности России. Если сейчас политическое руководство страны сможет сработать, сыграть достаточно аккуратно, удерживая под контролем военных, решая задачи понуждения к миру, но не переходя при этом определенных границ, то мне кажется, что может получить поддержку и позиция России, что это была вынужденная реакция, ответ на агрессию Грузии, гуманитарная защита мирного населения и миротворцев в рамках того мандата, который был в России.
Знаешь, что меня в этой ситуации радует? Я могу тебе сказать, это странная вещь, которая не имеет никакого отношения к, собственно, к военным действиям. Меня радует то, что вот люди на улице, если можно так сказать, абсолютно дистанцируются от этого безобразия.
То есть никакого ощущения. По разговорам, по встречам?
Я сужу по встречам, по разговорам, по отсутствию тысяч народов, которые в едином порыве с транспарантами смерть Саакашвили и так далее. Все прекрасно понимают, что стоит за этой войной. Я не хочу повторять вчерашнюю передачу Юлии Латыниной, потому что она, собственно, все объяснила. Потому что есть простая история. Знаешь, ведь все время, пока были вот эти эфиры мои, вот там в субботу и так далее, я задавал один и тот же вопрос, на который мне не мог никто ответить. И никакая пропаганда, она не может этот вопрос зачеркнуть. Саакашвили, ну, конечно, там история или суд, или что там, неважно уже, да, он президент другой страны, он напал на свою территорию, назвав это издевательски, делая, так сказать, большой привет президенту Путину, наведением конституционного порядка.
Ну, у него был образец.
У него был образец,
Чечня.
Да. Россия напала на чужую территорию. Вот, понимаешь, это никогда не может быть зачеркнуто. Понимаешь, когда гитлеровцы напали на Россию, здесь все было ясно. И вот это ощущение врага, оно было абсолютно очевидно. Вот сколько уже лет прошло, да? А вот никто не считает, на мой взгляд, что Россия сейчас воюет с врагом. Здесь очень много можно всякого говорить, чего, ну, просто не хочется говорить. Есть простой вопрос, который миллион раз задавали. Кого Россия хочет видеть рядом с собой? Ведь все конфликты заканчиваются, но останется то, чего... Там народы еще долго будут прощать друг другу. Но, по всей видимости, победило простое бабло. Победило простое бабло. Это кажется невероятно накрученным, понимаешь? Но абсолютно... Вот есть такое украинское слово «несамовитый». Понимаешь, это вот такое вот иступленное, если можно так сказать. Хотя в украинском языке это слово гораздо более шире по своему значению. Совершенно невероятное желание России любыми средствами. И сейчас президент Путин просто честно сказал и откровенно. Помнишь, он вчера сказал, что ну это окончательно ставит вопрос о, как он там, я не помню точно фраза, принадлежности этих территорий и так далее. Дальше, там же осетинское село, грузинское село, осетинское, грузинское, понимаешь, это был геноцид против собственного народа. А что тогда было у нас в Чечне? И я понимаю, что все сейчас вот эти заправские люди, там, которые у нас, эти все комментаторы, они говорят, как вы можете сравнивать? Отвечают, да просто, очень просто. Потому что это формально, это юридически территория Грузии. Уберите эту территорию от Грузии, сделайте через международные организации, чтобы ее не было. Сделайте как Косово, отделите, и тогда делайте там, что хотите, с согласия какое-то.
Матвей, я все-таки думаю, что,
вот и все.
Я все-таки думаю, что там более сложный клубок. Дело в том, что есть одно принципиальное отличие между Южной Осетией и Чечней. В 94-м году, когда началась Первая Чеченская война, в Чечне не было международных миротворцев, принятых самой Россией. В Южной Осетии есть миротворцы, принятые самой Грузией, когда Шеварднадзе, да, был президентом.
Которые...
И это соглашение было подписано,
я тебя понимаю,
ратифицировано.
Есть одна история.
И сама Грузия, да, сама, да, Грузия, да, находится в этом соглашении.
Конечно.
Это во-первых.
Есть только один нюанс.
Да.
Когда начались военная стычка началась, да, то неожиданно у осетинской стороны оказалось такое оружие. Дальше можно не продолжать,
да,
которое там и близко,
ну,
не должно.
Точно
было.
Так же неожиданно у грузинской стороны оказалось оружие, которое она закупила за последние годы. Там эскалация шла с двух сторон. И второе отличие от Чечни, очень важное, в том, что последние 20 лет вот этот принцип целостности и суверенитета, он, конечно, развалился. Потому что ровно по мотивам защиты мирного населения, ровно по мотивам защиты беженцев была осуществлена акция, тебе хорошо памятная, НАТО в Югославии. Ровно по тем же мотивам. И что сейчас говорит российская сторона? Что, ребят, там от 20 до 30 тысяч беженцев, там гуманитарная катастрофа, там есть 15 погибших со стороны миротворцев, которые там находились, граждан России, и мы всего лишь осуществляем гуманитарную акцию по защите населения от бомбежек и уничтожения. Это более сложная история, чем с Чечней. Я согласен, здесь есть элементы двойного стандарта, но их можно усмотреть, эти элементы, и со стороны некоторых западных государств, которые говорят, ну как же так, что же делает Россия? Но, ребята, а что вы делали в Югославии? Почему вы тогда вторглись на территорию независимого суверенного югославского государства ровно под этими же основаниями, которые сейчас использует Россия? Поэтому я еще раз повторю, Матвей, мне кажется, что сейчас пушки, скорее всего, я надеюсь, замолчат в течение ближайших суток. Мне кажется, что огонь будет прекращен. И после этого начнется главное, начнется политическая, дипломатическая борьба. Каждая сторона, Грузия будет стремиться доказать, что была российская агрессия. Россия, и для этого туда сейчас поехал Бастрыкин со специалистами, со следователями, Россия будет стремиться доказать, что имела место гуманитарная катастрофа, массовое бегство людей, бомбежки жилых кварталов. И, кстати говоря, Матвей, принципиальный вопрос — это Синвал. Что с ним там произошло? Кто бомбил? Когда бомбил? Чем бомбил? В каком состоянии город и так далее? И именно опираясь на факты, а не на дипломатические аргументы, мировое сообщество, Организация Объединенных Наций будет принимать решение о мере ответственности той или другой стороны.
Я с тобой абсолютно согласен. Знаешь, я никакой не апологет Саакашвили, я очень осторожно говорю. Просто есть такое, как тебе сказать, есть такое выражение, тоже украинское. Вот часто приходится цитировать, потому что оно замечательное. Но если в русском языке такое, что очи не бачить, то сердце не болить. Но дело в том, что россияне знают Грузию только по ресторанам. Для них это вот эти гитары, пение, понимаешь, шашлыки и так далее. Грузия – реальная страна, маленькая, для которой был очень болезненный момент. Там, в принципе, все в порядке, активное строительство. Они вообще в полном шоколаде. Нормально они живут, понимаешь? Вот нормально. Такая нормально развивающаяся страна, у которой нет ни нефти, ни газа, ничего. Ну, вот как-то они крутятся. Проблема в другом, что у них вот такая вот постоянный был нож в груди. Это российская политика по отторжению территории, по раздаче паспортов. И все сейчас получат то, что хотели. То есть Россия, наверное, получит Абхазию и Южную Осетию. Ну, получит. То есть докажет, Бастрыкин вытащит. Они, правда, не знают, там погибло 2000 человек или погибло 10 человек, как сказал президент Путин. Неважно сколько. Они докажут, осудят и так далее. И навсегда, мне только горько это, навсегда они получат рядом страну, с которой дедами было завещено дружить, любить друг друга, идти вперед по жизни, держась за руки. Не будет больше такой страны. Не будет. Стратегически Россия проиграла, несмотря на все будущие выигрыши господ Бастрыкиных, Путиных, Медведевых в любых судах. Понимаешь? Получили то, что хотели. Получили это побережье. Получат. Вот это вот чудесное побережье получат Абхазии. И получат, что там Южно-Осетинское? Ну, убегут беженцы. Ну, будет вот какой-то. И радостно они обнимутся с какой-то. Грузию потеряли. Это гарантирую тебе. Грузия потеряна. Потеряна не потому, что она будет вступать в НАТО. Понятно, да? Вот там вступают страны в НАТО, и там идут песенные фестивали. И там все по полной программе «Мир и любовь». Дело здесь не в этом. Просрали то, что принесли деды, не смогли передать детям, понимаешь? И вот для этого нужен совсем другой суд. И я уверен, что вот эти наперсники разврата, государственного разврата, обязательно этого суда дождутся. Не скоро, но он обязательно будет. Новости на эхе.
Дым Отечества. Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Программа «Дым Отечества». Еще раз добрый день. Дорогие друзья, у микрофона Матвей Гонопольский. Я заменяю Виталия Демарского, который руками сейчас расширяет глаза, раздвигает их в сторону, поскольку он находится в Китае. Ему нужно выглядеть вполне адекватно и делает замечательные репортажи на «Эхе Москвы». А у нас вторая часть передачи «Дым Отечества». И Владимир Рыжков сейчас объяснит, кто к нам пришел.
Да, да. У нас, как всегда, вторая тема – это выбор наших слушателей. Почти 40% Дмитрий Борисович Зимин. Я обращаюсь к Дмитрию Борисовичу Зимину, который один из выдающихся наших технических специалистов советских и основатель компании «Вымпелком». Сейчас возглавляет фонд «Династия», который осуществляет помощь многим, многим молодым ученым и творческим научным коллективам. Отталкиваемся мы, Дмитрий Борисович, с Матвеем Гонопольским вот от чего. 5 августа 1906 года родился выдающийся американский экономист. У нас родился лауреат Нобелевской премии Василий Леонтьев, один из самых выдающихся русских людей 20 века. И он во многом является символом той блестящей русской эмиграции, которые уехали из нашей страны в минувшее столетие, продолжают уезжать и составили славу в мире, составили славу на Западе. У нас огромное, Дмитрий Борисович, сегодня количество вопросов. Я не буду их все читать, но, может быть, буквально пару прочту, с этого начну. Ну вот, например, пишет Владимир, ученый, космическая техника, Северная Каролина, США. Он пишет, моя зарплата 80 тысяч долларов в год. Я молодой ученый, несколько лет назад защитил в Америке кандидатскую диссертацию. Я с удовольствием бы вернулся на родину и работал бы, очень мощно работал бы дома, но в России нет квартиры, нет нормальной зарплаты, я не хочу снова работать программистом в банке. Светлана, преподаватель из Москвы, пишет, недавно с семьей на ПМЖ уехал в Швецию со своим бизнесом сын моей подруги. Не захотел вести свой небольшой бизнес в России. Алексей, сотрудник университета из Санкт-Петербурга, пишет, вопросов у меня нет. У нас в университете, это Санкт-Петербургский, замечу, университет, который закончил наш президент, сейчас премьер-министр, точнее, оба закончили, да? 90% толковых выпускников уезжает за границу, потому что нет работы по специальности, своей химической промышленности нет, ученые не нужны, нет жилья и оплаты, на которые можно было бы питаться. Дальше. Татьяна, пенсионерка из Оренбурга, видя, что в стране воцаряется мракобесие и безграмотность вместо приоритета науки, была бы моложе, сама уехала. Ну и, может быть, последнее зачитаю, потому что очень много таких писем. Вот это интересное письмо, Дмитрий Борисович. Андрей, хедхантер, то есть охотник за головами, пишет. «Россия меня кормит. Если бы ее интересовали молодые, амбициозные и, что уж скромничать, талантливые молодые ученые, кушать мне было бы нечего. А так, поскольку на Руси только казнокраду чиновнику жить хорошо, я разыскиваю потерянные умы и приправляю их туда, где они могут приносить себе радость, а другим пользу. Я думаю, еще лет на 10 мне хватит, поскольку нынешний мой улов в основном ельцинского разгула. Там начнет сказываться воспитательная политика нынешних властей, в результате будут патриотически настроенные бездари и так далее». Дмитрий Борисович, ну вот я встречал такую цифру, что за минувшие там 10-15 лет уехало 250-300 тысяч молодых ученых, специалистов, экспертов. Такую цифру я встречал. Вторую цифру встречал, что Россия теряет ежегодно от утечки мозгов молодых ученых-специалистов 25 миллиардов долларов в год. Еще встречал такую цифру, что Россия на рынке наукоемкой продукции в мире меньше 1%, при том, что в США процентов 20-25 наукоемкой продукции обеспечиваются выходцы из России, а это примерно 10% мирового рынка. Вот ваша оценка, действительно ли это такая большая проблема, действительно ли мы терпим такой ущерб? И сколько, по вашим оценкам, уехало и продолжает уезжать?
А вот скажите, пожалуйста, вот в ваших СМС, которые вы получили, да, есть хоть бы один такой оптимистический, радостный?
Нету.
Нету ни одного?
Нету. 36 вопросов, все вот в том духе, который я вам зачитал.
Ну, Дмитрий Борисович, вы должны понять, что сюда пишут те, кому не нравится. Ну, те, понятно, кто на выходные летают в Монако, те вам писать не будут.
Ну, понятно, понятно. Ну, понимаете, что я могу сказать? Это, я думаю, не только моя, вот самая большая боль, что сейчас творится в России не только с наукой, но и вообще с интеллектом. Вообще этот процесс начался не сегодня. На самом деле, я думаю, вот это вот очень опасный для страны процесс вымывания интеллектуальной элиты начался еще вот с момента революции. Ведь я думаю, что в конце 19-го, в начале 20-го века Россия была на одной из вершин интеллектуальной жизни. Я уже не говорю о том, что это была вершина литературы, да, вот именно там
Чехов, живописи,
живопись, чего,
музыки.
Хотя на самом деле, вершина живописи все-таки скорее вот Ренессанс в Италии, да, вот такой абсолютный вершин. А так же, как Россия дала пример, такой, по-видимому, одной из абсолютных вершин развития литературы. Но кроме этого было величайшее развитие науки, были невероятные свершения. Да смотрите, ведь сказка, что там Россия при Сталине достигла каких-либо высот. На самом деле, как раз вот в начале 20 века крупнейшее свершение — Транссибирская магистраль. Кстати, тогда же был выход первой компании на Нью-Йоркскую фондовую биржу, связанную с Транссибирской магистралью. Вымпелком через почти 100 лет был второй российской компанией. Это, конечно, греет душу. Было такое великое свершение, как Мариинская система, которая завоевала на какой-то там парижской выставке 900-го года золотую медаль как крупнейшее гидротехническое сооружение века. В России тогда был, ну, прорыв, если хотите, бизнеса в поддержку науки. Вот я не знаю, может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Вот я бы на Музской площади поставил бы памятник развития советской науки. Там впервые стал существовать такое общество содействия науки, созданное купцом Леденцовым. Там, именно там был создан тот институт, который потом стал называться ФИАНом. Именно там, вот на Минской площади. Кстати говоря, именно туда пришел в 1945 году Сахаров приниматься на работу. А это было создано благотворителем, между прочим, Леденцовым. Его первым директором, он назывался физики и биофизик, такой первым директором был Лазарев, крупнейший ученый.
И какой вывод делаем из этого? Просто я на часы смотрю.
Ну, советская власть вычистила.
В общем, короче говоря, начался вот этот процесс. Вот я еще одно слово...
Да-да-да, пожалуйста.
Вот еще одно слово скажу. Да. Ведь в этом вычищении, которое вот началось тогда, ведь сколько можно назвать имен? Там мы говорим Ландау, ну, может, имел смысл назвать. Матвей Бронштейн, автор «Солнечного вещества». Потрясающая, ну, популярная книга. Мы вообще будем переиздавать. Гамов, который уехал на Запад и сохранил свою жизнь. И так далее, и тому подобное. Ну, это долго можно перечислять. Там Зворыкин. Кстати говоря, по поводу Зворыкина, президент Соединенных Штатов, в каком же это было году, сказал, что это самый крупный подарок, который подарила Россия Америке. В 36-м году нашлось
телевидение. Ну, это телевидение. Парадокс. 89-й, 90-й, 91-й год. Наоборот, сказали «свобода». Наоборот, сказали «делай, что хочешь, твори, исследуй». Почему обвал отъезда начался именно тогда? Ведь люди, вот даже из того, что я зачитал, они называют на первом месте квартира, зарплата, невостребованность науки в принципе. Ведь это уже не большевистские причины, не партийные, не идеологические, какие-то другие причины.
Наверное, какие-то другие причины. Я кое-какие, может быть, сейчас назову. Единственное, что могу сказать, что вот это вымывание интеллектуальной элиты, я считаю, самой большой бедой, которая есть в России. На фоне ее все остальные события нам со временем будут казаться мелким провинциальным происшествием, в том числе и многие происходящие сегодня. Это основная проблема, которая угрожает вообще существованию страны. Я думаю, что здесь дело не только в самом финансировании, это тоже очень важный вопрос, сколько в том, что в стране должна создаться атмосфера творчества, атмосфера свободы, атмосфера конкуренции во всех областях жизни. Я думаю, что, скажем, такие вещи, как... Во-первых, об этом надо просто говорить, чтобы со всем миром находить решение. Что, скажем, такие вещи, как возвращение там, не знаю, Савика Шустера, может быть, важнее бы сказалось на обстановке в России, чем многие другие вещи. Свобода, свобода, свобода. Одна из таких компонент. А действительно, вот пока мы наблюдаем там деградацию, превращение в нефтяную державу, неосредованность. Ну, что я могу сказать? Я лично делаю все, что от меня зависит, чтобы с этой бедой справиться. Отдал там почти все, что у меня было, пытаюсь поддерживать ученых. И кое-какие позитивные примеры есть. Я просто хотел, я все-таки и пришел из этого, поехал там сдачу, к вам передачу, для того, чтобы вот это вопль обратить. Ребята, еще не все потеряно. Очень много потеряно. Понятно, что мы вряд ли...
А вот теперь извините, вот вы сейчас сказали очень важную фразу, если позволите, я голосование запущу, да, а мы запомним фразу, которую сказал наш гость Дмитрий Борисович Зимин, он сказал, еще не все потеряно. Вот давайте сначала голосование, потом разберемся, а что именно не потеряно и что должно быть потеряно или не потеряно. Значит, дорогие друзья, вопрос такой. На ваш взгляд, в чем главная причина утечки мозгов из России? Первый вариант – неустроенность страны. Второй вариант – непатриотизм и корость уезжающих. Я что только хочу сказать. Корысть, да, по-моему, корысть, правильно. Я хочу сказать, вот тут не обращайте внимания, так сказать, на слово «непатриотизм», потому что это как бы игра в поддавки. Имеется в виду вот что, так сказать, это колбасная эмиграция, будем так говорить, да. Или я повторю замечательную фразу, которую сказал
Михаил Делягин.
Михаил Делягин. Я не знаю, Миша слышит меня сейчас или нет, но он автор нескольких афоризмов, которые я люблю повторять. Первый афоризм, его знаменитое решение по стране принято, которое он сказал, это в историю войдет. И дальше он сейчас написал одну статью, в которой он говорит такую фразу, что люди уезжают не за колбасой, а за воздухом. Вот понимаете это именно так. То есть в данном случае слово «непатриотизм», он не играет особой роли. Итак, в чем главная причина утечки мозгов из России? Неустроенность страны или корысть уезжающих. Вот так скажем. Если вы считаете, что неустроенность страны, то наберите 660-01-13. Если вы считаете, что корысть уезжающих самая во благо, ну, семья и так далее, квартиру тут не купишь, то 660-01-14. Голосование началось. Я сам изображаю джингл. Чик! Просто вот так вот. Значит, вот нажал. Я не знаю, будет оно работать, не будет оно работать.
Да, в первой части у нас обвалилось оно.
У нас тут... Ну, давайте, продолжайте говорить. Так вот, у меня к вам вопрос, Дмитрий Борисович. Вот вы сказали, не все еще потеряно. А что потеряно? Вот что, где оно? Почему должны не уезжать?
Докладываю. Да. Самое главное, что потеряно, безусловно, потерян определенный процент, и, может быть, немало генетического фонда страны. Способность к науке, способность к творчеству – это вещь не только воспитуемая, но заложенная в человеке генетика. Кстати, читайте книжку «Геном», которую недавно издал фонд «Династия». Между прочим, рекомендую. Вот. Это во многом вот такие вот способности от Бога. И вот этот отъезд, конечно, нанес очень большой удар.
Я встретил цифру, Дмитрий Борисович, такую, что в два раза в целом сейчас меньше ученых в принципе в системе научной работают, и в два раза меньше молодых ученых. Это, конечно, катастрофическое сокращение. То есть,
возможно.
То есть в два раза меньше ученых вообще, и в два раза меньше молодых ученых в частности.
Дайте мне сказать последнюю фразу. Извините, что я вас прерываю. Я просто хочу сказать... Уважаемые радиослушатели, ни черта у нас не работает. Вот эта гребаная система не работает. Все, поэтому...
Вот молодых талантов у вас нет.
Вот нет у нас
нет
молодых
у вас
талантов,
они пенсионеры.
Деградация добралась.
Да, деградация,
и до нашего голосования.
Деградация.
Извините.
Да. Значит, я хочу сказать, что значит, не все потеряно. Безусловно, в России появляются талантливые молодые люди. Я это просто вижу. Пусть, наверное, как и в любой стороне, но в России в том числе. Конечно, это всегда очень узкий слой. Основная задача – создать в стране надлежащую атмосферу для творчества. Творчество неотделимо от свободы, от конкуренции, вот от всех таких вот условий. Ну, есть какие-то примеры, но я вот не знаю. Ну, давайте посмотрим. Вот есть усилия государства, там, я не знаю, что такое, запустить ГЛОНАСС. Дай бог, чтобы это случилось, но я думаю, что это может и не получиться. К тому же прошло, было какое-то время, там собачки Путина обещали, но на нас повесить еще к Новому году, который прошел. Вот если это не получится, мы поймем, что что-то фундаментально не то в стране. Не то, то, что уже кто-то сказал. Это по поводу, ну, атмосферы в стране. А по поводу, по сути дела, создания всех тех институтов, которые обеспечивают нормальное функционирование государства. Ну, что я буду говорить своему соседу? Он в этом понимает значительно больше, чем я. Я во многом читаю его собственные статьи. Что я буду повторять чужие мысли? Но начать это все надо с открытого обсуждения происходящего, не лицеприятного. Так, перестать в том числе заниматься растлением населения на уровне, по сути дела, государственных структур, начиная от телевидения, кончая некоторых, так сказать, кремлевских движений, которые, мне кажется, ну, они не очень честные. Они... Я плохо себе представляю в их рядах будущего
Рандау. Как раз Путин встречался с Василием Якименко, который войдет в историю, что он там жег книги или бросал их в унитаз, будучи лидером нашим. Вот как он собирается возвращать молодых аспирантов, докторантов обратно в страну, человек, который прославился борьбой с писателями и борьбой с современной литературой?
Ну, вот это вот беда. Это вот беда. Но я думаю, что если мы все это дело поймем, если мы как-то сможем повлиять на настроение российского общества в сторону не так сказать, очарованием своей собственной нефтяной мощью, а способностью учиться у всего мира, у всех окружающих, строя нормальную страну, мы можем сохранить непрерывно рождающийся у нас крайне небольшой слой талантов. Я уже не говорю там о том, что надо менять систему. Наука должна быть сосредоточена, естественно, не в неких там специальных учебных, в основном там высших учебных заведений, университетская наука, что на самом деле милитаризация экономики способствует не развитию науки, а скорее наоборот. Военных не очень эффективно и так далее. Не все потеряно, но ситуацию я считаю в высшей степени драматическую. Я обращаю внимание на то, что в начале века за развитие науки в значительной мере отвечал бизнес.
А сейчас что бизнес? Вот есть еще примеры, такие же, как фонд «Династия» ваш, когда целенаправленно поддерживаются молодые ученые, аспиранты, творческие
коллективы? Ну, то, что практически все крупные бизнесмены занимаются благотворительностью, это, по-моему, вообще известный факт. Ну, наука их не так уж много занимается, но тоже вот занимаются. Есть такие. По-моему, там «Мамут» там кое-что делает. Ну, такой, ну...
Знаешь, а вот те, кого вы поддерживаете, они не уезжают, они остаются здесь и работают?
Как правило, да. Если те, которые уезжают, я, кстати, не вижу в этом никакого особого беды. Наука интернациональная, всегда во всем мире было, что ученые уезжают, поработают пару лет в одном месте, вот, потом в другом.
По этому поводу я хотел спросить и вас, и Рыжкова. Я, честно говоря, не понимаю. Мне кажется, что вот утечка мозгов – это такой анахронизм совершенно чудовищный. Вот мы смотрим с вами какую-то американскую драму, да, я имею в виду в кино, да, и там этот самый говорит: слушай, я сейчас получил довольно неплохой контракт во Франции, говорит американец, ну, молодой какой-то. Тот ему говорит: так ты ж французский не знаешь. Он говорит: ну, выучу. И он отправляется туда. И я не вижу Буша, который рвет на себе волосы и кричит про утечку мозгов. Если ставить в центр человека, да, а Россия сейчас страна для жизни неконкурентна, она не привлекательна, потому что если в Соединенных Штатах бензин стоит дешевле, чем у нас, это приговор, чтобы там Рыжков не говорил и кто бы ни говорил, это приговор России, понимаете? Такого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Если у нас, как мне звонит мой приятель, который говорит: вы потеряли ценность деньгам, говорит мой приятель Сережа Грабченко, который уже 25 лет живет в Соединенных Штатах и напоминает мне, что у них купюры по $20, да, и $100 это большие деньги. А у нас что, 2300 рублей большие деньги? Понимаете, да? То есть, другими словами, может быть, мы излишне, так сказать, ажитированно относимся к проблеме. Это не утечка, люди едут туда, куда хотят. После этого, если тут создадут привлекательно, они приедут сюда. Что вы скажете?
Абсолютно с вами согласен. Именно поэтому мы в своем фонде не задаем такой вопрос, как где вы собираетесь работать дальше. Они должны работать и жить там, где им уютнее. Наша задача, не дай бог, не потерять таланты. Дать расцветать талант. А где они будут работать? Ну уж где пройти. Конечно, хотелось бы, чтобы они были бы здесь поближе. Но самое главное – это успех человека. Если ему удобнее там, пусть работает там.
Мне кажется, вы оба упрощаете, потому что если Буш, чего ему рвать волосы на своей, так сказать, голове, если США остаются главной принимающей страной в мире по молодым талантам и ученым. Я нашел такую статистику, что 30% всех молодых ученых-специалистов, которые уезжают из страны, 30% Матвей, едут в США. И еще 20% едут в Германию. То есть половину всех принимают две страны.
Еще раз, и это я результат, не про это. Я это говорю, результат... не стоит ли нам вычеркнуть из наших дурных голов выражение «утечка мозгов»? Да не утечка это мозгов. Что значит утечка?
Дело в том, что...
Это раньше была утечка мозгов, когда они уезжали и никогда не могли вернуться, как изменники Родины. Нет, нет. А сейчас
безусловно,
будет здесь больше
безусловно,
бабла, приедут
безусловно,
сюда.
Это,
будет большой проект,
безусловно,
приедут
это
сюда.
Безусловно, это личный выбор каждого человека.
Нет, но
есть еще политика. Например, мне недавно рассказали такую историю, она совершенно реальная, что ребята молодые из северо-западного региона едут учиться в финские университеты, потому что у них там бесплатно платное высшее образование. А ребята из нашего северо-запада не могут позволить себе, у них нет денег, оплатить образование в наших вузах. Это вопрос финской государственной политики. Точно так же вот там написал Валера, аспирант из Японии, у нас вот написал нам, да? Уже больше года учусь в японской аспирантуре по специальности система управления. Имею в Японии госстипендию, финансовую поддержку университета, учебу оплачивает мой японский профессор, а университет дает бесплатное жилье. В месяц получаю в 15 раз больше, чем стипендия аспиранта в России. Это уже политика университетов, это политика государства.
К этому же добавить, вот, Матвей, не добавить, а в чем-то и возразить. Вот оценка культурных достижений любой страны по ее науке есть, хотя и суженные, но верные критерии. Пишут там умные люди в книжке. Кстати говоря, российская научная эмиграция, 20 портретов, совсем недавно вышла. Рекомендую ее. Да, наука отличается от некоторых других видов культурной деятельности, например, от литературы, тем, что она формирует высказывания на универсальном языке и плохо признает государственные границы. Но вместе с тем наличие в стране, именно в стране, рядом, с кем можно встретить, поговорить, вот этого слоя интеллектуальной элиты есть по сути дела, одно из условий существования страны, успешной страны. Вымывание этой элиты ставит под вопрос сам факт существования страны. Об этом болит душа. Здесь хочется все, что можно делать. Вот я пытаюсь что-то здесь делать, и думаю, что мы здесь с государством несколько ортогональны, к сожалению.
Скажи что-нибудь, Рыжков. Ты у нас большой ученый, понимаешь?
Вот еще одна вещь. Еще одна. Ну, Володя, я как раз перед вами снимаю шляпу. Вообще, вот ситуация в России, а пример...
У нас три минутки, поэтому...
Я последнюю фразу говорю. Вот сегодня, я все цитирую ту же самую книжку, я только что купил ее вчера, между прочим. Многие западные социологи видят в России редкий в истории пример общества, которое движется от цивилизации назад к более примитивной форме социальной жизни. Признаки вымывания высоких технологий, превращение экономики в откровенно сырьевую, падение интереса к культуре, шарлатанство, ну, etc. По сути дела, растление, то, которое идет. Да, по этому поводу болит душа. Я думаю, что это один из самых главных вопросов, который стоит. Я призываю в том числе и бизнес, и вообще какую-то возможную задачу поддержки молодых талантов. Главная задача России. Все остальное мелочи и чепуха. Давайте этим делом заниматься. Пока там созреет государство, на надежду, бизнес должен... В общем, все, кто могут. Это фундаментальнейшая проблема.
Ну, а ваше мнение, вот буквально год-два назад было объявлено, что там будем там, 2-3 тысячи долларов молодому ученому платить, система грантов сейчас внедряется, как в Америке. Вот вы по вашему опыту поддержки тех или иных научных направлений видите перелом к лучшему за последние 2-3 года?
Я вижу примеры лучшего. Перелома я особо не вижу.
Перелома особо не видите?
Перелома не вижу, но я вижу примеры лучшего. Кстати говоря, книг популярных стало больше выходить, что очень здорово.
Вы имеете в виду...
Это очень важно.
Фантастику?
Почему фантастику? Я сказал научно-популярную.
А, научно-популярную.
Нон-фикшн. Угу. Кстати говоря, вот на этой выставке нон-фикшн мы проведем впервые. Премию объявим за лучшую книгу нон-фикшн. К ним проявляется интерес. Зайдите в магазин. Раньше не было ни одной книжки, сейчас уже появились. Есть некие позитивные примеры, но тренд разрушения интеллектуальной элиты, развращения, растления, чем занимается телевидение, государственные каналы, вот всякие там движения, называть их не хочу, вот, он, конечно, не переломлен, он опасен.
У нас очень много здесь среди наших слушателей, которые писали, пишут о коррупции в вузах, пишут о развращении вузов и так далее. И вот, может быть, один из таких вот Леонид, преподаватель из Санкт-Петербурга, написал, что государство вместо того, чтобы срочно выправлять работу в вузах и стимулировать научные разработки, объявляет смехоподобные инициативы с нанотехнологиями, в то время как десятки тысяч изобретений лежат мертвым грузом без внедрения и без всякой ближайшей перспективы внедрения в России.
Заключительная фраза, что государство, власть должно заниматься созданием институтов и условий, а не теми или иными проектами, нанотехнологии или что-либо в этом роде. Институты, условия, воздух, атмосфера в государстве.
Пожелаем...
Дай Бог, чтобы нас услышали.
Да, пожелаем Дмитрию Борисовичу Зимину здоровья и наилучшего настроения, а Василию Якименко успехов в деле исполнения поручения президента, да, возвращение как учета и возвращение на родину, надеюсь, без наручников все-таки, молодых ученых, которые погибают. Правильному человеку поручили это дело. Мы продолжим наш эфир после новостей.